В Южной Дакоте церемония передачи состоялась у подножья горы Рашмор.
Национальный мемориал Маунт Рашмор – гранитная скала в горах Блэк-Хиллз, штат Южная Дакота, с высеченными профилями четырех президентов – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.
Громадные лица четырех величайших президентов в истории Соединенных Штатов молчаливо взирали на то, как на флагштоке поднялся красный флаг с пятью звездами. Впоследствии участники церемонии будут вспоминать, какое выражение было на этих лицах. Однако в тот момент наше внимание было сосредоточено на другом. В отличие от промозглого одиночества на противоположном конце земного шара, здесь за церемонией наблюдали несколько сотен американских детей. Военный оркестр исполнил два государственных гимна. Как только китайские дети подняли свой флаг, представители сторон приготовились подписать соглашение. Китайский представитель поставил свою подпись, и наступила очередь Джорджа Стивена, губернатора Южной Дакоты. На глазах у сотен детей Стивен неторопливо приблизился к столу, снял с плеча рюкзак и достал из него коробку с ручками, чернильными и шариковыми, общим числом больше 100. Он начал выводить свою подпись, делая каждой ручкой лишь крохотную черточку, после чего откладывая ее и беря новую. Документ Стивен подписывал целых 15 минут, и только когда ропот толпы стал слишком громким, он выпрямился и отошел от стола. Губернатор использовал для своей подписи около 100 ручек. По-видимому, он был недоволен лишь тем, что родители не дали ему более длинное имя. После чего он громогласно объявил о распродаже своих ручек, назначив начальную цену по $500 за каждую. Глядя на то, как цена на ручки взлетает до небес, я вдруг спохватился и подумал про стол. Но я раздумывал слишком долго. С десяток мальчишек бросились к столу и разломали его на части. И в какие-то считанные мгновения несчастный стол превратился в груду деревяшек. Я перевел взгляд на флаг у меня в руках, однако он мне не принадлежал. Я огляделся по сторонам, и внезапно меня осенила одна мысль. Развернувшись, я бросился со всех ног в ближайшее кафе, и удача улыбнулась мне. В кладовке я нашел то, что искал — пилу. Когда я вернулся, последние ручки Джорджа Стивена уже распродавались по $5000 за штуку. Передо мной возвышались два флагштока. На одном трепетал ярко-красный китайский флаг, очевидно неприкосновенный. Но второй, на котором прежде развивался звездно-полосатый флаг, теперь опустел. Подбежав к флагштоку, я заработал пилой и за считанные мгновения спилил его. Как только флагшток упал, к нему стремилась толпа детей, которые принялись драться между собой за право отломить кусок, несмотря на то, что дерево было прочным и не поддавалось. Пилой мне удалось отпилить два куска где-то по 3 фута длиной, но я так устал, что не мог больше драться. Впрочем, и 2 кусков оказалось достаточно. За 1000 я продал пилу какому-то мальчику, который тотчас же нырнул в толпу, возящуюся вокруг поваленного флагштока, словно футболисты вокруг спорного мяча. 1 кусок я продал за $45000, но другой оставил себе, в надежде на то, что впоследствии цена еще вырастет. После этого музыканты стали распродавать свои инструменты, и на какое-то время наступил полный хаос. Дети, которым ничего не досталось и у которых не было денег что-нибудь купить, двинулись к китайскому флагу. И только когда вооруженные автоматами солдаты китайской армии заявили, что будут, не жалея жизни, защищать флаг и землю, на которой он стоит, американские дети в унынии отступили. Впоследствии все сожалели о том, что устроили распродажу на месте, поскольку реликвии первого территориального обмена быстро взлетели в цене в 10 раз. К счастью, я сохранил свой кусок флагштока. Несколько месяцев спустя я продал его и использовал вырученные деньги как стартовый капитал транспортной компании в Синьцзяне.
Цитируется по «Хроника великого переселения», американская редакция, том 6, Объединенная Американо-Китайская комиссия по территориальному обмену, Нью-Йорк, год 7, ЕС.
3 юных руководителя дошли до последней галереи, в которой были выставлены доисторические реликвии истоков китайской цивилизации. В предыдущих залах дети с благоговейным трепетом смотрели на артефакты минувших столетий. Они испытывали некоторое недоумение, поскольку им казалось, будто невидимая стена отделяет их от экспонатов. Особо остро дети прочувствовали это, когда вошли в зал новой эпохи. На какое-то мгновение мужество покинуло их, и они не имели сил идти дальше. Уж если не такая уж отдаленная эпоха династии Цин для них совершенно неизвестный мир, смеют ли они надеяться на то, чтобы понять более древние эпохи? Однако, вопреки их ожиданиям, чем дальше в прошлое они уходили, тем менее острым становилось ощущение отчужденности. И вот сейчас, дойдя до самых отдаленных истоков, дети внезапно оказались в знакомом, радушном мире. Казалось, после долгой дороги через странные, непонятные земли, населенные одними непостижимыми взрослыми, говорящими на непонятном языке и ведущими другой образ жизни, словно они пришли с другой планеты, дети дошли до конца земли и нашли мир детей, такой же, как их собственный. Все эти восхитительные, утонченные произведения искусства новой эпохи не принадлежали детям. Человечество, создавшее их, уже было взрослым. И пусть детство человечества было таким отдаленным, оно разговаривало с детьми на их языке. Хуахуа, очкарик и Сяо Мэн внимательно осмотрели реликвию культуры Яншао — глиняный горшок.
Культура эпохи неолита, процветавшая в среднем течении реки Хуанхэ в 4-3 тысячелетиях до нашей эры, преимущественно на территории современных провинций Хэнань, Шаньси и Шэньси.
Грубый, примитивный предмет напомнил им, как они, еще совсем маленькие, после грозы, лепили такие же горшки из глины под радугой на прояснившемся небе. Впереди их ждала эпоха Паньгу, разделяющего небеса и землю, Нюйвы, заделывающий дыры на небосводе, Цзиньвэй, заполняющий море, Куафу, догоняющего солнце.
Аллюзия на древнекитайские мифы. Паньгу, первый человек, ударом огромного топора рассек вселенский хаос, отделив мутную часть, землю, инь, от светлой части неба, ян. Нюйва, великая богиня, создательница человечества, спасла землю от гибели во время светопреставления, когда небесный огонь и потоп могли уничтожить все живое. Богиня собрала разноцветные камни, расплавила их и залепила небесные дыры, через которые на землю изливались вода и огонь. Цзиньвэй – птица, в которую превратилась дочь императора Яньди, утонувшая в юном возрасте в Восточном море. После смерти она решила отомстить морю, ставшему причиной ее преждевременной смерти, и с тех пор носит в клюве камни и маленькие веточки с гор, расположенных вблизи моря, в попытке заполнить его. Куафу – великан, который хотел догнать и захватить солнце.
Человечество повзрослело, однако мужество покинуло его, и никто больше не создавал такие мифы. Отодвинув стекло, Хуахуа осторожно достал горшок из витрины. Казалось, теплая глина завибрировала у него в руках. Этот предмет обладал необычайной энергией. Хуахуа приложил ухо к отверстию.
«Я слышу что-то!» — воскликнул он.
Прижавшись ухом к отверстию, Сяо Мэн тщательно вслушалась.
«Это шум ветра!»
Ветер гулял над первозданной пустыней. Хуахуа поднял горшок к туманности розы, и в голубом сиянии глина приобрела слабый красноватый блеск. Мальчик смотрел на изображение рыбы, на сочетание простейших неровных линий. И вдруг из черного круга, изображавшего глаз, вышла душа. На грубой поверхности горшка заплясали тени, неясные, но в них чувствовались обнаженные фигуры, сражающиеся с чем-то огромным. Древние солнце и луна, заключенные в горшке, отбрасывали на фигуры золотистое и серебряное сияние. Рисунки древнего гончара двумя глазами взирали сквозь многие тысячелетия, и дети, встретившись взглядом со своим далеким предком, ощутили прилив первобытной энергии. Им захотелось кричать, смеяться, плакать, сорвать с себя одежду и побежать навстречу завывающему ветру. Наконец они почувствовали в своих жилах кровь предков. Дети стояли в старинном дворце, в сиянии туманности розы, крепко держа древний горшок, самую старую реликвию, сохранившуюся со времен младенчества китайской цивилизации. Они пошли медленно, осторожно, держа горшок так, словно это были их глаза, словно это была сама жизнь. Когда они пересекли мост через Золотую реку, за ними с грохотом захлопнулись ворота дворца. Дети знали, что отныне, где бы они ни очутились, их жизнь будет неразрывно связана с этим глиняным горшком. Это был одновременно исток и конечная цель, источник их новообретенной силы.